Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Ладеева. По-прежнему обсуждаем готовящееся открытие в Санкт-Петербурге музея российской бюрократии. В общем, инициатива вызывает живой интерес, но и в целом это повод поговорить о том, что же из себя представляет современное российское чиновничество, каков бэкграунд Российской Федерации в этом смысле. Он очень богатый, самый разный, но вот предлагаю его обсудить с руководителем фракции ЛДПР Мурманской областной думы Максимом Беловым. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, здравствуйте.
Да, Максим Андреевич, знаете, я в целом вот хотелось бы начать вообще так глобально, да, что называется. Ну вот, собственно говоря, для России очень популярная тема в разные исторические эпохи борьбы с привилегиями для чиновников, да, и вообще с тем, что они отрываются от народа, говоря высокопарно, да, и живут какой-то своей жизнью, абсолютно, значит, замыкаются на себе и не слышат чаяний людских, да, и не видят, а наоборот как-то пытаются наживаться за счет государства, что не есть хорошо, мы это, конечно, осуждаем. Вот как вы считаете, сейчас в современном состоянии, что можно сказать про преференции для бюрократии российской, про доходы, про то, насколько она, эта бюрократия, взаимодействует с обществом, насколько конструктивно, или же нет?
Такой интересный, многогранный, на самом
большой,
деле.
Большой, извините, первое. Да, но у нас как будто да, вот целый такая, час впереди, да. А времени мало, но тем не менее, да.
Хорошо. Смотрите, но я не сторонник того, чтобы чиновники купались в роскоши, это однозначно, потому что у меня есть опыт работы и жизни за рубежом, и я видел, как там чиновники, они приближены к народу, и это вызывает непосредственно, конечно, одобрение. И когда мы видим премьер-министра какой-то небольшой там европейской страны летает эконом-классом вместе с гражданами своей страны, то, конечно, это более вызывает симпатии, чем отдельный самолет.
И ездит на велосипеде тоже на работу, да, такой тоже
именно
случается.
Именно так, да. Давайте разделять. Все-таки не все чиновники у нас пользуются различными привилегиями. Большинство из них это там, специалисты, там, чиновники там, среднего да, какого-то чина. У них особо привилегий нет. И, кстати, зарплаты относительно небольшие, если посмотреть по региону. Вот, поэтому нельзя сейчас говоря о России, думать и предполагать, наверное, что чиновники у нас все купаются в роскоши.
Но нет, это, конечно, нет.
Министерских постов, то да.
Роскоши не хватит на всех. Да, Максим Андреевич, на всех роскоши не хватит.
Конечно. Но, вы знаете, даже я вот человек с региона, когда в Москве за рулем оказываюсь, то все равно даже у меня иногда вызывает внутреннее раздражение, проезжающие мимо кортежи с мигалками. Мне кажется, это отдаляет все-таки, строит эту границу между населением и чиновниками.
Знаете, я думаю, если бы у нас чиновники ездили бы на велосипедах тоже или на самокатах, во-первых, возможно, они бы не доехали до своего места работы, мне кажется. А во-вторых, при этом, может быть, были бы решены все дорожные проблемы в том числе.
Если бы не доехали, может быть, бы это ускорило решение проблем московских пробок. И все.
Ну да. А скажите, пожалуйста, вот, Максим Андреевич, все-таки хотелось бы понять, я понимаю, что это есть в разных странах, но мы давайте о российской бюрократии говорить, раз уж музей-то ей посвящен, а не вообще мировой. Что касается вот пособить родному человечку, да, вот эти все вещи, значит, такая клановость, семейственность, в том числе и на государственных должностях разного ранга, или там на муниципальных, на региональных. Вот недавно задержали сына одного из бывших губернаторов, тоже он был не чист на руку, как выяснилось. И регулярно мы, так сказать, узнаем об этом. Вот в этом есть какая-то большая опасность в целом для системы управления страной? Ведь люди попадают на свои должности не за качество свои профессиональные или моральные, не за подготовленность, не за ум, а вот именно потому, что просто брат-сват.
Опять же, вот я, знаете, не хочу становиться абсолютно защитником чиновников, но опять же, да, давайте смотреть в исторической перспективе. Если лет 15-20 в России это было нормально во всех регионах, когда брат сват, то сейчас все-таки картина меняется. Все больше попадает на, по крайней мере, в регионах, на чиновничьи посты людей по реальному конкурсному отбору. И еще раз подчеркиваю, ненормально, когда брат сват, и эта система абсолютно неэффективна. Она разрушает и управленческий аппарат, и далее влияет негативно на экономику страны. Соответственно, этому здесь не место. И, кстати, вы знаете, что еще хотел добавить? Что вот вы вначале сказали про высокие зарплаты чиновников. Если вы поговорили бы с рядом экспертов как раз по борьбе с коррупцией, они бы сказали, что зарплаты как раз у чиновников, особенно, опять же, возвращаясь в регион, у нас не такие высокие, каким могли быть. И одним из методов они предполагают именно сокращение чиновничьего аппарата и увеличение зарплаты чиновников несколько раз. И вот что вы думаете по этому методу? Мне кажется, что это вполне актуальный метод, потому что у нас, например, зарплата среднего специалиста, по моим прикидкам, где-то по Мурманской области судить, мне кажется, там 60-70 тысяч рублей. Но это все-таки такое, знаете, подспорье, невысокие зарплаты и возможности – это подспорье для развития коррупции. А как раз вот развитие этикета, профессионального повышения зарплат, кардинальное повышение зарплат могло бы, мне кажется, решить эту проблему. Кстати, опять же тоже выделю то, что что касается бытовой коррупции, это такой интересный момент. Вот мы на севере в последнее время отмечаем, что она у нас вот на таком низовом среднем уровне значительно снизилась. То есть, условно говоря, вы знаете, вот среди своих друзей, коллег, я не помню истории про то, чтобы дать взятку гаишнику. У нас это нереально. Мы об этом часто говорим, мы замечаем, что если кто-то едет на машине из Мурманской области, что часто происходит, например, в какой-нибудь Краснодар, то люди так и говорят, что взятки начинаются чуть южнее Москвы. И я пытался анализировать эту тему, и все-таки я увязываю... у нас действительно среднее взятие на среднем уровне, оно практически исчезло. Оно в какой-то степени есть, но значительно меньше, чем 10-15 лет назад. То есть я могу сказать, что здесь у нас частично удалось побороть коррупцию. На вопрос «как?» Вы знаете, мне кажется, это обуславливается тем, что на севере выше зарплаты. И, наверное, эффективно работает система внутреннего контроля, потому что люди действительно попадают, говоря про то же самое ГАИ, систему МВД, попадают в систему, они попадают на неплохую зарплату, и они понимают, что действует внутренний контроль, и, соответственно, они могут попасться и тогда потерять все. А на юге у них такой зарплаты не будет. Поэтому, опять же, возвращаясь к повышению зарплат. То есть, мне кажется,
Максим Андреевич,
мне
кажется, все-таки граждане не готовы к тому, чтобы чиновникам повышали зарплату, потому что мало кто поверит, что у чиновника нету там еще какой-то машины, записанной, да, там на, не знаю, жену, у жены какой-нибудь бизнес.
Жена талантливый бизнесмен,
да, еще
очень
что-нибудь
талантливый,
такое. Сколько тоже
которая
таких
сама
историй.
Всего добилась, как всегда.
Да, согласен. Это проблема. То есть, если мы будем говорить о методах борьбы с коррупцией, то такая, знаете, целый огромный проект, который должен начинаться, во-первых, там, со школы, с культуры, с воспитания, для того, чтобы постепенно у нас вырабатывалась эта необходимая, так скажем, антикоррупционная этика с самого детства. Но и потом нужно доносить до людей о методах борьбы с коррупцией. Но, тем не менее, давайте так, проецируем все на мою родную Мурманскую область. Угу. Если сейчас будет предложено сокращение аппарата чиновников, при этом будет увеличена зарплата, я думаю, что, конечно, общество разделится 50 на 50, но иногда нужно принимать на себя политические риски и делать шаг вперед для того, чтобы потом показать результат. Пусть он будет отложенный через 5-10 лет, но это будет результат.
Максим Андреевич, два вопроса в таком блиц-режиме. Скажите, пожалуйста, что касается ответственности чиновников. Периодически звучат инициативы, что надо бы ввести ее на личном, персональном уровне, если что-то не то, значит, с бюджетными деньгами и так далее, и так далее. Нужно ли это делать? Достаточно ли она сейчас? Мне кажется, что явно нет.
Слушайте, нужно делать и еще усиливать. Если, как я это вижу, один из эффективных методов, соответственно, в одном департаменте вскрылась коррупция, факт доказан, увольняют все сотрудники департамента, если собирается новый персонал. МВД. Значит, в каком-то отделе вскрылся факт коррупции, увольняется весь отдел управления внутренних дел, соответственно, и набирается новый персонал. Мне кажется, пару таких случаев, и это уже будет очень хорошим мотиватором для того, чтобы
совершенно
отказаться.
Совершенно верно. Да, Максим Андреевич, еще один вопрос. Смотрите, я к вам уже обращаюсь как к руководителю фракции ЛДПР. Значит, что касается партийной принадлежности руководителя того или иного уровня, муниципального, регионального, я сейчас не о федеральном, да, а именно о низовом и среднем. Много ли людей из других партий на высоких должностях состоит? Кроме Единой России. Из других, кроме Единой России, да.
У нас везде Единая Россия, мы плавно переходим к той теме, что политическая конкуренция – это тоже эффективный метод борьбы с коррупцией. Я могу раскрыть, почему я так думаю, мне кажется, всем понятно, почему это так происходит.
В двух словах еще у нас есть минутка.
Слушайте, простыми словами, условно говоря, если есть оппозиция, то оппозиция всегда будет искать подводные камни, встанет там правящей партии и будет пытаться докопаться до факторов коррупции. Если есть нормально работающая судебная система, судебная система. Соответственно, при вскрытии этих факторов оппозиция всегда может ударить по правящей силе и, соответственно, занять в конкурентной борьбе позиции этой правящей силы. То есть, условно говоря, политическая конкуренция, она всегда будет способствовать снижению коррупции. И это абсолютно нормальная практика во многих странах. Давайте смотреть там на западный мир. Абсолютно эффективные модели. Вон у нас во Франции бывший президент присел немножко.
Да, да, это Саркози, по-моему, если не ошибаюсь.
Да, да, именно так.
Николя
Кокорин. Это результат политической борьбы, она мотивирует отказаться от коррупции.
Все понятно. Ну что ж, спасибо вам большое. Руководитель фракции ЛДПР Мурманской областной думы Максим Белов был с нами на связи. Значит, Тань, хотелось бы еще дополнить Олега Сухарева, доктора экономических наук, профессора Института экономики Российской академии наук. Ну, к сожалению, по техническим причинам он не успел нам о методах, которые предлагал Владимир Ильич, высказаться. Мы это сделаем с его позволения. Значит, что предлагал Ильич? Постоянную ротацию и выборы, это номер один. Номер два. Заработная плата не выше, чем у среднего пролетария. Ну, это та терминология, понятно. Третье. Включение в управление страной с широких масс населения, народовластие. Ну, вот так это можно сформулировать. Дальше. Четвертое. Развертанная система независимого контроля, которая сегодня отсутствует, пишет Олег Сухарев. Ну и пятое. Возрождение самоконтроля в рамках системы управления. И в довершение к этому исключение поступления жалоб населения на чиновника самому чиновнику. Такое тоже, к сожалению, иногда случается. Спасибо большое, Илья Харламов и Татьяна Ладяева.